Что вы можете сказать? Тут три вопроса. А, тут еще вот. О воздействиях на человека, его психику, самочувствие с помощью генераторов, частотное воздействие. Ну, а что я могу сказать? Что в справочниках, учебниках написано, то и могу сказать. Частоты воздействуют. Разные частоты по-разному воздействуют. Какие частоты как воздействуют, берете справочник и смотрите, как воздействуют. Потому что какие, соответственно... Но воздействуют не на психику. Вот это глубокое заблуждение. Воздействуют на физиологию. Вот. Вот понимаете, одно дело, вот когда слово психика, оно слишком такое неопределенное, поэтому тут путаница происходит. Если вы имеете в виду о воздействии на сознание, на поведение человека, то есть на его мысли, на его поведение осознанное, то это об одном речь идет. Понятно, да? Вот частоты любые, они воздействуют на сознание и поведение человека так же, как воздействует дубинка. Вот и дубинкой человека ударили, вы повоздействовали на его поведение, на его сознание. Ну, в зависимости от того, как сильно ударили. Можете совсем лишить сознание и поведение. А если вы имеете в виду, что с помощью какого-то частотного излучения принудить человека к какому-то определенному сложному поступку или поведению, ну, если вы можете дубинкой заставить человека решить математическую задачу, так крепко его ударив по голове, ну, не знаю. Так, а вживление чипов в человека существует уже, ну, да. Не, ну, это, собственно, то же самое, о чем я сказал. Да, есть эксперименты, есть вполне научные, и, как хотел сказать, к сожалению, может быть, поскольку действительно установлены определенные мозговые зоны при определенном электромагнитном воздействии, на которых у человека можно вызывать это состояние депрессии, эйфории, разные другие эффекты. Но не более того. То есть, вот, да, есть, конечно, кстати, сейчас встает вопрос о том, что можно, например, заменить глаза, то есть сделать глаза электронные, да, то есть человек будет видеть, ну, как будто он в телевизор смотрит. А есть такие манипуляторы, которые могут помочь, например, там, руке шевелиться, да, вот там какой-нибудь парализованный, да, там, заменять мышцы и так далее. Вот, это все реально, это все нормально, но если вы думаете, что найдется такой чип, с помощью которого человека можно будет заставить проделать какую-то сложную деятельность, да, то глубоко заблуждаетесь. Во всяком случае, все существующие научные данные говорят о том, что на подобное манипулирование оно, в принципе, невозможно. Самое главное средство манипулирования другим человеком – это другой человек. Мощнее этого инструмента, в принципе, существовать не может. Но я имею в виду, еще раз, речь идет о воздействии на сознание и поведение. Никаких технических средств, сравнимых по возможностям и по эффективности, в сравнении с человеком изобретено быть не может. Я еще раз говорю, по воздействию на сложное поведение, на осознанное поведение. Вот мы с вами являемся самыми мощными инструментами воздействия на других людей. Других нет, к счастью. Что можно противопоставить им? Как бороться? Кому? Чипом или частотом? Вот человеком я сказал, что. А чипом и частотом, ну, экранчик на себя повесьте, чтобы частоты не проникали. О, существует ли эффект 25-го кадра? Спасибо за ответ, спасибо за вопрос. А никакого 25-го кадра не существует, никакого, то есть 25-й кадр существует, эффекта не существует. Значит, это один из мифов, но он связан с тем, что люди просто не знают фактов. Дело в том, что человек по имени Виккери, это действительно реальный человек, который якобы там где-то году 57-м создал установку по производству этого 25-го кадра и испытал его в неком кинотеатре там, в штате Нью-Йорк, там, где-то рядом. Он еще в 60-е годы публично признался, вынужден был признаться. Да, была опубликована такая статья с результатами такого эксперимента, была опубликована. И даже он этот прибор пытался демонстрировать, только этот прибор ни разу не сработал. И он вынужден был признать, что вся эта история была им сочинена от начала до конца. То есть это была мистификация. И то, что эта мистификация, известно уже 40 лет. Но были любители распространять этот миф дальше и не интересоваться дополнительными сведениями. Дело в том, что я стажировался у профессора Протканиса, который известен как эксперт номер один по так называемому сублиминальному воздействию и в мире, и в Соединенных Штатах, и в мире, потому что эксперименты проводил. Как раз вот по этим самым так называемым подпороговым воздействием, к которым относится 25-й кадр. Он занимался научными экспериментами, в том числе по анализу, знаете, вот этих сублиминальных обучающих курсов, когда вы, скажем, там включаете какой-нибудь CD или какую-нибудь кассету, и там, не знаю, там музыка какая-то легкая звучит, а в это время там на каком-то совершенно неосязаемом для вашего сознания уровне в вас там впитывается какая-то информация, знания там и так далее. Так вот, его результаты его экспериментов вошли во все учебники по социальной психологии, и эти результаты были полностью отрицательными. Значит, все, что известно в реальной научной литературе по этим подпороговым сублиминальным воздействиям, вот, к которым относится 25-й кадр, так называемый, то есть это как бы такие воздействия, которые вот, почти на грани восприятия органами чувств, там, или зрением, или слухом, или даже за гранью этого. Да. Так вот, максимально какие эффекты были обнаружены, ну и можно считать их более-менее действительно обнаруженными, это легкое изменение эмоционального состояния. И все. И то это, в общем, вот, тоже под определенным сомнением. Вот. Никакого, вот если речь идет о воздействии, что люди в результате усваивали какие-то целые фразы, и, кстати, интересный факт с тем же 25-м кадром. Значит, предъявляли людям вот этом 25-м кадре определенные фразы и выяснили, что вот если предъявляется знакомое слово, ну, люди знают, там часто его употребляют, они его могут воспринять. Одно слово, короткое. Если предъявляется незнакомое слово, там в 25-м кадре, люди его не опознают. Ну, просто они не знают, о чем слово, они его не воспринимают. То есть речь идет о том, что если у человека в его сознании есть некий стереотип, да, как некий так след, и там успевает еще сознание уловить, ну что успевает уловить? Просто, что вот это слово похоже на это слово. Все. Если предъявляется какое-то незнакомое слово, а тем более какая-то фраза целая, ну из этой фразы человек уловит, может быть, три буквы. Известно какие. И больше ничего. Биологическая и социальная программа человека. Криминал или проституция и так далее. Это социальная программа, это не биологическая, если я правильно понял вопрос. То есть люди не являются биологически запрограммированными на какое-либо поведение. Ни в коем случае. Вообще люди поведение и способность к поведению социальному приобретают только после рождения. Это доказанный научный факт. И, соответственно, ну, представить человек, если бы человек вырос в обществе, в котором, то есть вот родился и вырос человек в обществе, в котором вообще отсутствует, например, там, криминал или проституция, то есть он просто не имел бы образцов такого поведения. Ну, может быть, какой-то человек, как говорят, там, девиант. Меня тут недавно обозвали ведущим девиантологом в России. Ну, просто секта — это тоже девиация, отклонение. Так вот, ну, может быть, кто-то бы до подобного поведения и додумался, да? Но в массовых масштабах этого бы не было. Или это было бы неким исключением. Вот. Поэтому, скорее всего, этого не было. То есть это социальная программа. Логика и эмоции. Что первично, что вторично. Или не знаю, там, мешает ли логика эмоциям. Логика эмоциям не мешает. Если думают, что логика уничтожает у человека эмоции, это глубокое заблуждение. Дело в том, что, ну как, вы где надо используете логику, где надо радуетесь, где надо печалитесь. То есть где хотите печалитесь, где надо логически размышляете. То есть это ваш выбор. Никто вас ничего не отнимает. При этом хотите, можете быть логичными, где-то не хотите, можете быть нелогичными. Это опять-таки по ситуации и по вашему самочувствию. Какое есть психотропное оружие? Скоро ли не появится? Реально ли оно вообще? Ну, я фактически на этот вопрос ответил, потому что, ну, есть понятие психотронное, есть понятие психотропное оружие. Но психотропное оружие – это чашка кофе, сигарета, рюмка водки. Психотропное оружие – это оружие, которое вызывает изменения в психике. Бутылку пива выпили, приняли внутрь психотропное оружие. Поэтому оно, конечно, есть. Оно известно столько же, сколько человечество. Там сок мухоморов – абсолютно психотропное оружие. Соответственно, оно давно появилось, и оно реально. Если вы имеете в виду о каких-то других, да, но это все вот то же самое, что дубинка. Если же вы имеете в виду о психотропном оружии, которое способно принуждать людей к какому-то определенному сложному поведению, то его нет, не было и никогда не будет. И оно, конечно, нереально. Значит, что касается вообще гипноза, и в том числе того, что было связано с сеансами Кашпировского, опять-таки, с современной точки зрения, речь идет не о том, не столько о том воздействии, которое оказывал Кашпировский там, своим голосом, там, психотерапевты. Да? Речь шла о том, что да, он, естественно, определенное действие создавал, определенное действие производил, но оказывало оно воздействие, разнообразное воздействие, только на тех людей, которые активно в это включались. То есть те эффекты, которые оказывали, там, если там были позитивные эффекты, как бы, может быть, и были, но все реально возникавшие и позитивные, и негативные эффекты от сеансов Кашпировского, они полностью зависели от того, в какой степени конкретный зритель включился в самовоздействие, то есть насколько он поверил в то, что в это воздействие существует. Вот насколько человек поверил, что воздействие существует, настолько он и получил. Но поскольку, понимаете, почему с людьми, это моя гипотеза, да, она, не знаю, может быть, какие-то специалисты ее оспорят, но мне кажется, что она имеет сильное основание. А вот то, что там происходило с людьми, когда они, в общем-то, там чуть ли не в паралич впадали, там всякие истерики, и вот там их там било, колотило, и чуть ли не со скорой их приходилось откачивать, это не воздействие Кашпировского. Оно как такое некая провокация, да, то есть Кашпировский создавал провокативную ситуацию. А вот дальше конкретный результат зависел от того, что человек делал с собой. И люди просто проваливались вот в сложные механизмы собой психики, поскольку они не понимали, что там как действует, работает, да? Это как ребенка допустить, не знаю, там, до сложной машины. И вот человек сам начинал вот так, не понимая, что к чему, зачем, вмешиваться в свои психические процессы, ну и получал вот такие результаты. То, что это Кашпировский людей на это провоцировал, да, но, скажем, если бы я выступал как судебный эксперт и должен был бы дать оценку его, ну, как бы дельный вес его вины, да, ну, я бы, так сказать, дал ему максимум 50%. Максимум 50%. И минимум 50%. Но это не вина, это беда. Те, кто пострадал, они в этом смысле не преступники, да, это то же самое, что, например, вот вы, человек не знает там, что такое автомат, он вообще в жизни его никогда не видел, не знает, как он работает, да, а вы ему дали в руки и сказали, а вот ты попробуй его подергать за всякие тут штучки, попробуй повертеть, покрутить там, разные скобочки там интересные есть, тут вот дырочки какие-то, вот себе в лоб наставить, на крючок нажать. Ну, это не вы говорите, да, а просто там вот вы даете и говорите, ну вот поиграя с этой игрушкой. Ну и что из этого получится, да? Ну, что получится, может ничего не получится, а может убить себя. Вот это же ситуация, то есть это не Кашпировский нажимал на крючок, на спусковой. Но он в какой-то степени провоцировал людей вот с этим автоматом играть, с этим оружием. Вот в этом, да, в этом его вина есть. А дальше это уже беда его зрителей. Соответственно, то же самое с гипнозом. Это тоже достаточно давно хорошо установленный факт, что на самом деле гипнотизируемый использует гипнотизера, чтобы впасть в транс. Гипнотизер ничего не делает. Он как руками машет. А весь основной процесс он осуществляет гипнотизируемый. Просто что происходит? Вот эта как бы, концепция гипноза, миф о гипнозе, он дает гипнотизируемым право вот на все те действия, которые они производят на этих сеансах гипноза. Но то есть на 99% это то, что делает сам гипнотизируемый. А гипнотизер тут только повод. Я говорю, как бы вот такая, я когда это объясняю, я рисую такой рисунок, вот там гипнотизер гипнотизируем, но от гипнотизируемого такая петля, которая надета на гипнотизера и которая возвращается к гипнотизируемому. То есть говорю, что гипнотизируемый использует гипнотизера как крючок, на который он накидывает ответственность. Это возможность снять с себя ответственность и дальше вот поиграть в эти смешные игры. Тем более тебя за это не накажут, да? С тебя снимут вся ответственность. И, конечно, это страшно соблазнительно, это замечательно. И гипноз – это не показатель мастерства Мессинга там, или кого-то. Это показатель того, насколько, оказывается, каждый почти практически из нас от природы уникальный гипнотизер себя. То есть это как раз показатель того, в какой степени человек способен сам управлять своим поведением и до каких состояний он способен себя доводить, дайте ему только повод. Соответственно, весь миф о гипнозе, он, собственно, вот с этим и связан. Нет. Вот я здесь прозвучала такая формулировка, против которой я хочу выступить очень решительно. Значит, вот когда утверждается, что один человек воздействует на другого помимо его воли, это утверждение совершенно не соответствует современным научным данным. Вот помимо воли человека на него воздействовать не может никто. Я могу вам сказать, что я встречался с массой ситуаций и испробовал массу средств, так сказать, воздействия, влияния на людей. Я могу сказать точно, что если человек не хочет, чтобы на него кто-то повлиял, если он не доверяет тому, кто на него воздействует, вы с человеком не сделаете ничего. Соответственно, в этом смысле нет воздействия никакого. Я имею в виду вот социального воздействия, содержательного воздействия, в этом смысле воздействия одного человека на другого, которое бы осуществлялось помимо воли одного из них. Другое дело, что при этом вы можете, то есть человек принимает воздействие, то есть, точнее так, воздействует только сам человек на себя. Всегда воздействует на себя только сам человек. Все воздействия извне, они проходят этот контроль. И либо человек открывает себя для этого воздействия, но он открывает свои внутренние механизмы. То есть он открывает свои стереотипы, свое доверие. И он встраивается в эту систему воздействия. Он в нее включается и начинает работать по как бы, вот, предлагаемой модели, предлагаемой схеме. Но все делает полностью он. В 95 году вышла книга двух западных социологов, это Питер Бергер и Томас Лукман, называется «Социальное конструирование реальности». Книга совершенно замечательная, она вот вышла уже 12 лет назад, на Западе она вышла еще в 65 году, и она тоже отражает уже достигнутый на тот уровень научных знаний, то есть этим выводом уже полвека как, ну, практически полвека. Так вот, они там уже писали как о само собой разумеющемся выводе, что человек – это действительно полностью свободное, единственное свободное существо в известной нам Вселенной. И он, ну, понимаете, но наличие этой свободы не означает умение этой свободой пользоваться. То есть всегда. То есть свобода есть, а умение ей пользоваться не всегда. Поэтому вот из-за этого проблема возникает. Не из-за того, что свобода отсутствует. Она есть. А вот все, что происходит, это происходит в силу того, что кто-то... То есть когда мы говорим о каком-то внешнем воздействии, это просто попадание этих внешних воздействий, да, то есть совпадение этих внешних воздействий либо с какими-то желаниями, фантазиями человека. То есть это всегда только в том случае, если человек в этом смысле, он может по стереотипу, он может по глупости, по невежеству, по детским фантазиям. То есть по каким основаниям он выберет свое поведение, это другой вопрос, но это всегда его выбор. Другое дело, что этот может быть выбор в силу того, что человек, то есть вот человек, он не полностью осознанный, не полностью осознаваемый. То есть вот человек встретился с манипулятором, но тот ему показался человеком, заслуживающим доверия, да? И он себе сказал, я этому человеку доверяю, я его слушаю, да? А дальше вот то, что он объяснял. Манипулятор ему подбрасывает некий провоцирующий материал, И человек на этом материале как бы подсказывает, как подскальзывает, как на банановой корке, да, так вот. Но он сам эти шаги делает, он сам эти движения делает. Другое дело, что он не всегда знает и не всегда понимает, как остановить вот свои внутренние автоматизмы, свои внутренние привычки. Он не знает, где у себя тормоз нажать, как это сделать. То есть у человека, понимаете, вся система его действий, его поведения свободная, абсолютно свободная. Все, что с человеком происходит, это его выбор полностью от начала до конца. Но в силу определенных особенностей там, образования, культуры, там, сложившихся исторических традиций, мы еще не наработали разумную, мудрую систему самоуправления. И от этого страдаю. Вот если как бы кратко это, если кратко это выразить. Вот с этим связана проблема, да. Если говорить о сектах, то прослеживается довольно четкая как специализация. И она, видимо, связана с тем, что когда секты вырабатывают какую-то свою идеологию, систему, свою систему верований, они попадают на определенный слой стереотипов, на определенный слой так бы, потребностей, желаний людей. Вот, скажем, мунисты, да, церковь унификации, она работает в основном среди подростков, среди студентов, особенно так, первых курсов, совершенно так четко. Вот у них такой так, слой абсолютно однозначно идет. И, ну, вот такой, то есть они на этом специализируются. То есть таким образом они, может быть, наиболее точно предлагают некие такие соблазнительные проекты, которые как раз находят отклик в душе вот таких только формирующихся людей, и потому что они много там говорят про любовь, там, про счастье, но в таком, я бы сказал, несколько подростковом варианте. Если говорить о тех же саентологах, то вот они, особенно в последнее время, у них пошел такой слой бизнесменов. Вот они наши российские бизнесмены, там, предприниматели, менеджеры на саентологии просто свихиваются. Почему? Потому что саентология, ну там конкретно админтех саентологический, он предлагает абсолютное управление, то есть абсолютную управляемость. Они обещают, что дадут такой инструмент, с помощью которого их бизнес, их фирма и все сотрудники будут под абсолютным контролем. Это все сказка, таких вещей в принципе не может быть в природе, но саентология это обещает. И на это ловятся предприниматели и менеджеры в массовом порядке. Ну и так далее. То есть надо просто смотреть, конкретная секта, вот какой конкретный крючок, какую конкретную наживку она предлагает. И, соответственно, легко определить или посмотреть, кто на это клюет, и тогда можно понять, какую наживку она предлагает. То есть с чем это связано. И четко видна такая адресность и четкая взаимосвязь, как говорят в науке, корреляция между вот этими конкретными волшебными обещаниями, которые предлагает секта, и тем контингентом, который туда попадает. Да, да. То есть вот я это и сказал, и повторяю, и вы правильно меня абсолютно поняли. То есть если в доктрине и в деятельности секты есть что-то, что находит отклик в душе человека, что-то для него такое ценное или сверхценное, или важное, или там давно дремлющая так сказать, детская мечта, вот на это человек себя и дает поймать. Да.